Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите две программы. «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом о проблеме абортов и передачу к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». Впервые эти программы вышли в эфир 2 июля 1996 года.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. То в одной, то в другой стране проблема абортов снова и снова оказывается в центре внимания политиков, населения. На сей раз горячая точка Германии, точнее, наиболее консервативная часть Германии – католическая Бавария. Не входя сейчас в детали, я только отмечу, что в Баварии вводятся правила, которые затрудняют аборты по сравнению с общегерманскими предписаниями, также не особенно либеральными. Но баварское правительство опасается допустить референдум, подозревая, что население против дополнительных запретов. Другая страна, католическая Польша, также бурная история регулирования права женщины самой определять, быть ей или не быть матерью. В России, напротив, либеральное законодательство при отсталой медицинской фармакологической базе привело к невероятному уровню абортов. Сейчас только Румыния впереди в пересчете на женскую душу. Об этом ровно через 2 минуты после наших объявлений. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект на волнах «Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа о проблеме абортов, вышедшая в эфир 2 июля 1996 года. У микрофона Лев Ройтман.
Напомню, «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Сегодня о проблеме абортов. Что это, метод планирования семьи за неимением лучшего или форма узаконенного убийства, как иные считают? Представлю участников передачи. По телефону из Москвы Инга Гребишева, врач-педиатр, Российская ассоциация планирования семьи. Из Варшавы Ольга Бондарева-Пшибыльска. И со мной в пражской студии «Радио Свобода» Инна Светлова. Она приехала из Мюнхена, Бавария, наш тамошний корреспондент. Передачу ведет Лев Ройтман. И с первым вопросом к Инне Светловой. Инна, мы начали с Германии, с Баварии. Вам, естественно, карты в руки, из-за чего разгорелся сыр-бор.
даже не только сыр-бор. Дело в том, что уже сейчас противники этой вот реформы, которая проходит или предстоит сейчас ей пройти в Баварии, противники идут уже в Конституционный суд. И это уже, так сказать, вершина всего. И то, что будет там решено, то и будет тому и быть. Поправка к закону и новый закон были приняты после 10 лет дискуссий ровно год тому назад, в июне 95-го.
Это на общегерманском уровне. Чем не удовлетворено правительство консервативной Баварии?
Совершенно верно. На германском уровне. И тут правительство Баварии требует, чтобы женщины, которые решились на аборт, в обязательном порядке предоставили причины, по которым они идут на это. То, чего новый закон общегерманский не требует. Требуется, то есть, какие-то индикации медицинские, социального характера и так далее. И тоже сохранение, конечно, срока не более 3 месяцев, в рамках 3 месяцев. То, что в Баварии тоже сохраняется, но это единственный и главный пункт, на котором все, так сказать, и не сходятся.
То есть, иными словами, женщина фактически должна оправдывать свое решение, а коль скоро она должна его оправдывать, то может так случиться, что она не оправдала свое решение, и ей не будет разрешено делать аборт.
Именно так, но в данном случае, надо отметить, этот чиновник в первую очередь врач. И вот тут возникает, конечно, проблема. Сталкиваются и медицинские, так сказать, аспекты, и моральные, и социальные, все вместе. Это очень серьезно. Серьезная проблема.
Спасибо. Теперь с вопросом в Польшу. У вас, Ольга, в Польше также очень остро стояла и продолжает стоять проблема допущения, разрешения абортов. Польша — страна католическая с чрезвычайным влиянием церкви, и мы знаем, что позиция католической церкви по отношению к абортам практически непримирима. Прошу вас.
Проблема абортов в Польше – это не только вопрос мировоззрения, но это еще и политическая тема. В 93-м году, когда был у власти парламент, где большинство составляли партии, вышедшие из «Солидарности», был принят закон, запрещающий аборты. Закон самый суровый в Европе, если не считать Ирландии, где запрет абортов записан в Конституции. Польский закон носит странное для русского уха название – закон о юридической охране зачатой жизни. Как следует уже из названия, в законе не говорится о человеческом плоде, а о зачатом ребенке. Не говорится об аборте, а об убийстве человека. В законе нет беременных матерей, только матери зачатых детей. И это язык официального документа. Заметим, что понятие «зачатый ребенок» или «неродившийся человек» – это не научные термины. Противники абортов возмущаются. Согласно принятому закону, прерывание беременности возможно лишь в следующих случаях. Когда беременность является результатом насилия или кровосмешения – это раз. Два. Если она угрожает здоровью или жизни женщины. И три. Если наступило необратимое повреждение плода. Вот только здесь появляется это слово «плод». Закон этот является актуальным и по сей день. Предусмотренная законом операция по прерыванию беременности может совершаться лишь только в государственной больнице. Наказание за нарушение закона женщина не несет. Несет уголовную ответственность только врач. Ему за это грозит 2 года тюрьмы. Причем в случаях, предусмотренных законом, беременность можно прервать лишь только до 12 недель. Это ставит врачей в драматическую ситуацию. Прерывая 14-недельную беременность, например, для спасения жизни женщины, врач может предстать перед судом за нарушение закона об абортах. Однако, если он не сделает аборта и не спасет жизнь женщины, то в этом случае ему грозит тюрьма. На этот раз за нарушение Уголовного кодекса. И хотя о подобных случаях пресса не писала, тем не менее для врача-гинеколога такой драматический выбор всегда существует. Что же касается самих врачей, тут тоже еще очень одна серьезная проблема для беременной женщины. В 92-м году, то есть практически за год до принятия закона, запрещающего аборты в стране, был принят так называемый кодекс врачебной этики, который будет посильнее принятого позднее закона об абортах. Ибо этот закон трактует аборт как убийство человека, а врача, совершившего его, как убийцу.
Вот так жестко у вас в Польше. Спасибо. Ольга Бондарева, Пшибыльска, Варшава. Перемещаемся в Москву. Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что на 1000 женщин в Голландии, например, проводится 5 абортов в год. В той же Германии, с которой мы начали, 7 абортов. В России проводится 103 аборта, и это невероятно высокая цифра. Это 94-й год, и здесь же нужно отметить, что в 95-м году это уже 93 аборта, то есть произошло некоторое снижение этой операции на женскую душу, как я говорю, и, видимо, душу всегда несчастливую. Как бы то ни было, я уже сказал, что Румыния, после того, что там были отменены запреты на производство абортов, вышла вперед. Но вот в России 8 мая правительство принимает перечень социальных, так называемых, показаний, которые позволяют вне очереди делать аборт, и он очень широкий. Мы здесь слышали польский перечень, но это прямо смирительная рубашка. А теперь, Инга Ивановна Гребешева, Москва, прошу вас.
Здравствуйте, я очень рада еще раз поговорить с вами, Лев, и со своими коллегами. Ситуация с абортами в России действительно драматична, потому что у нас легализация права на аборт происходила без развития соответствующих служб планирования семьи. И по существу аборт был единственным возможным для женщины методом регулирования рождаемости. Однако я должна сказать, что в настоящее время ситуация меняется. Передо мной лежат цифры. Абсолютное число абортов, я думаю, это 2 800 000 примерно, потому что было 3 с лишним миллиона в прошлом году. И на 1000 женщин фертильного возраста, это детородный возраст, считается от 15 до 49 лет, это 68,1. Все равно это очень большие цифры, но все-таки темпы снижения дают основания думать, что эта тенденция будет продолжаться. Потому что в стране принята президентская программа планирования семьи, это первое. Создано более 100 центров государственных планирования семьи и мощно работают неправительственные общественные организации. Я думаю, что в этом плане наши женщины находятся в более выгодном положении в психологическом. Они сейчас знают, что требовать. Они знают, что в мире существует контрацепция, и хотя у нас ее еще мало, но все-таки рост числа женщин, которые употребляют гормональную внутриматочную контрацепцию, тоже значительно растет. Я считаю, что в Баварии и в Польше существует тяжелейшая ситуация психологического давления на женщину. Привите ей чувство вины. Ведь при любых контрацептивах возможность аборта будет всегда. Не только потому, что эффективность контрацептивов 93-98%. Женщина может оказаться в крайней ситуации, когда у нее погибает муж, когда ее оставляет ее партнер, когда она узнает, что ее ребенок болен. В конце концов, она просто принимает такое решение, потому что она не может этого вынести. Это бывает так. И до 12 недель беременности в России, к счастью, аборт разрешен. Вопрос о том, убийство аборт или не убийство. Меня в этом случае всегда удивляет догматизм религиозных деятелей, которые пропагандируют это. Потому что убийство многочисленных жертв войны, гибель людей, которые принимают алкоголь и погибают в травмах, это в тысячи раз большие цифры. Никто не доказал, что только что зачатый эмбрион – это развитая человеческая личность. Таких доказательств нет. Однако есть доказательства тому, что женщины, испытывая тяжелейшие чувства вины, когда им говорят, что аборт – это убийство, кончают жизнь самоубийством, оставляя сиротами своих детей.
Спасибо, Инга Ивановна. Москва. Коль скоро мы говорим о женщинах, о смертности в данном случае, вновь-таки статистика российская, медицинская. В прошлом году 190 женщин, которые погибли при производстве аборта. Быть может, цифра не драматичная, как статистика, но это 190 человеческих жизней. При том, при всем следует отметить, что эта статистика, трагическая статистика, также в России идет на спад. Я напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом участвуют по телефону из Москвы. Инга Гребешева, по телефону из Варшавы Ольга Бондарева-Пшибыльска и со мной в пражской студии «Радио Свобода», приехавшая к нам наш мюнхенский корреспондент Инна Светлова. Передачу ведет Лев Ройтман. Я прервал вас, Инга Ивановна. Прошу вас, включайтесь.
Хотела вот что отметить. Понимаете, то, что у нас были легальные аборты, но то, что у нас не было выбора и не было средств и методов контрацепции, ставило женщину в тупиковую ситуацию. Она приходила и считала лично она, что она должна сделать аборт. Врач ей говорил, да, делайте аборт, но потом вы можете быть и бесплодной, и воспалительные заболевания и так далее. У нас была снята ответственность врача за производство абортов в максимально безопасных условиях. Вот за что сейчас, так сказать, бьется наша ассоциация, за то, что если женщина все-таки пришла к выводу, что она должна делать аборт, весь персонал должен быть настроен на то, чтобы сохранить ее репродуктивное здоровье, вселить в нее уверенность, снять с нее психологический стресс и, самое главное еще, предложить ей метод контрацепции, потому что в России от 30 до 50% по регионам это повторные аборты, это аборты у женщин, которые уже были у врача. Я думаю, это сейчас становится основной проблемой.
Спасибо, Инга Гребишева, Москва. Инна Светлова, прошу вас.
Инга Ивановна говорила сейчас только что о повторных абортах, но мы знаем, что они не повторные, неоднократные, они бывают и до 17, и 20 у одной и той же женщины. И тут я бы хотела, конечно, говорить не столько о статистике, которая, Лев, очень интересна. Вы сказали, на 1000 женщин в Германии 7 абортов. Надо вспомнить, что эта цифра совсем недавняя, потому что до объединения Германии в ГДР эта цифра совершенно соответствовала советской, а в Германии, в западной, она была ниже этих 7. И благодаря объединению, так сказать, Германия получила сейчас, год тому назад, этот новый закон, потому что женщины ГДР требовали сохранения, по крайней мере, частично своего права на любую возможность аборта, то есть неограниченную возможность. И тут я хочу перейти к отношению общества к абортам. Отношение общества Германии, оно резко отличалось от отношения общества в ГДР, которое соответствовало отношению в Советском Союзе, то есть дело в куче, простите за грубость. Ну, пошла, ну, сделала аборт. Ну и что? За 3 дня со справкой, без справки, с деньгами, без. Этого отношения в Германии никогда не было, в Баварии тем более. И вы знаете, честно говоря, мне это даже симпатично.
Спасибо. С вопросом в Варшаву. Ольга Бондарева, Пшебыльска. Инга Гребишева коснулась очень вскользь отношения церкви к проблеме абортов. Совсем недавно римский папа был в Берлине, и в Берлине встреча была отнюдь не безоблачная, поскольку были широкие демонстрации, в частности, против католической политики планирования семьи, а именно запрета абортов и практического запрета противозачаточных средств. Как обстоит дело в Польше, католической стране в этом отношении?
Что касается противозачаточных средств, принятый закон, о котором я говорила, обязывал Министерство здравоохранения и образования заняться сексуальным воспитанием молодежи и распространением знаний на тему противозачаточных средств. Что касается сексуального воспитания в школах, то там обучение в подавляющем большинстве идет по учебникам, рекомендованным католической церковью, хотя существует масса и заграничных переводных, и отечественных, рекомендованных Министерством образования. Что же касается распространения знаний о противозачаточных средствах, то противники абортов говорят, что ничего не изменилось, что существует страх перед этими таблетками, что женщины боятся, что они канцерогенные, говорят, что существует также страх и перед презервативами. Что бывает препятствием в польском обществе при применении противозачаточных средств? По данным исследования международной фирмы Гэллопа, проведенном в Польше в 1995 году, самая главная причина – это отсутствие навыка их применения, то есть нет культуры. Так считает 41% респондентов. Чуть меньше, 39%, ссылаются на непримиримую в этом отношении позицию церкви. А 37% не покупают противозачаточных средств в аптеках и испытывают там просто стыд. Вырисовывается такая страшная картина.
Инга Гребишева, Москва, прошу вас.
Я бы хотела прокомментировать. Во-первых, я бы хотела напомнить, что очень много польских женщин используют так называемый абортный туризм. Как бы не запрещали аборт, если она решила, женщина, сделать аборт, она его сделает. Но она заплатит за это бешеные деньги за рубежом, и полякам это давно известно. Это мой первый комментарий. Второй комментарий. Запрета аборта и привитие чувства вины женщины за убийство снимает полностью ответственность с мужчин за половой акт. Извините меня, но все знают, от чего рождаются дети. Почему только женщина должна нести такой моральный прессинг? И если католическая церковь запрещает аборт и контрацепцию, она должна запретить половой акт, не связанный с рождением детей, что, кстати, она и проповедует. Но это так далеко от реальной жизни. Это какой-то идеальный духовный вариант, может быть, к которому многие стремятся, но достичь его невозможно. Реальная жизнь связана с половой жизнью человека, которая не связана с рождением детей, но связана еще и с таким чувством, как любовь. Поэтому вот это вот фарисейство католической церкви, кстати, и наша церковь начинает тоже прислушиваться к этому, оно меня просто потрясает.
Спасибо, Инга Ивановна. Я не верующий, и я тем более не католик, я еврей. Я хочу только сказать, что католическая церковь действительно подвергается массированной критике за свою позицию в вопросе о планировании семьи. Тем не менее, полагаю, что говорить о каких-то низменных мотивах в позиции католической церкви – это совершенно неверно, потому что позиция католической церкви диктуется высочайшим идеализмом. Другое дело, что многие полагают, что этот идеализм приходит сегодня в столкновение с реалиями нашего дня, сегодняшнего нашего быта. Я передаю микрофон Инне Светловой. И я, Инна, прежде всего еще вот что хочу отметить. Здесь было сказано о том, что польки ездят за границу, так называемый абортный туризм. Я приводил статистику по Голландии. 5 абортов всего на 1000 женщин в год, но 3 из этих 5 – это абортный туризм, поскольку в либеральную Голландию приезжают иностранки для того, чтобы избежать всех этих запретов у себя на родине. И большей частью это, кстати, немки. Прошу вас.
Лев, вы правы, до 95-го года Голландия была, что называется, второй родиной для немецких женщин. Они действительно туда и отправлялись, вот именно массовым туризмом, потому что в Германии это все было очень сложно, потому что было масса ограничений, потому что нужно было пройти какие-то специальные комиссии, получить какие-то специальные данные и так далее. Так вот, что может быть, что говорят критики закона, который сейчас принимает Бавария, то, о чем мы начали и разговор. Критики говорят, что теперь баварские женщины вынуждены отправляться в такой вот абортный туризм в другие 15 земель Германии. Вот тут и будет парадокс. Есть еще один очень интересный момент, я думаю, в этом новом законе. Новый закон предполагает, чтобы врачи-гинекологи не более четверти своего дохода, дохода своей практики, своего кабинета, получали из абортов. Это тоже что-то положительное. Я все стараюсь в этом законе увидеть что-то хорошее, как вы видите.
Ну что ж, по времени мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали в передаче по телефону из Москвы врач-педиатр Ассоциация планирования семьи, Российская ассоциация, Инга Гребишева, по телефону из Варшавы Ольга Бондарева-Пшибильска и со мной в пражской студии «Радио Свобода» Инна Светлова вел передачу «Лев Ройтман». Всего хорошего.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 2 июля 1996 года. У микрофона Марина Ефимова.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Без страха и упрека» к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Собственно говоря, юбилей «Нью-Йорк Таймс» немножко липовый, поскольку газета существовала в Нью-Йорке с 1851 года, то есть на 45 лет дольше, и была, между прочим, уже тогда неплохой и серьезной газетой. Однако к 1896 году эта газета умирала, задушенная развлекательной и красочной желтой прессой, которая кормила неприхотливого читателя приблизительными новостями, непроверенными скандалами и сенсациями, высосанными из пальца. Тираж газеты «Нью-Йорк Таймс» упал до 9 тысяч экземпляров, а долг дорос до 300 тысяч долларов. Именно в этот момент, в июне 1896 года, 30-летний журналист из Теннесси Адольф Окс, уже известный в газетном мире тем, что поднял на ноги главную теннессийскую газету, был по делам в Нью-Йорке. В один прекрасный день его жена получила телеграмму следующего содержания. «Эффи, есть возможность купить «Нью-Йорк Таймс». Жена тут же ответила: «И Бруклинский мост». Дело в том, что денег у Адольфа Окса не было, только долги. Однако жене не удалось подрубить идею на корню. Через неделю Эффи Окс получила еще одно письмо.
«Я начал переговоры. Дела в Нью-Йорке делаются не так, как в Теннесси. Тут никого нет на месте до 10 утра, а в 4 пополудни все уезжают на дачи. Нигде ничего не добиться. Но все же позавчера, за один день, мне удалось устроить 8 встреч до ланча и 11 после».
Не все встречи были удачными для Окса. Например, глава самой большой нью-йоркской страховой компании, которого он уговаривал войти в долю, сказал ему: «Молодой человек, послушайте совета опытного бизнесмена. Сдерживайте свою тягу к невозможному». Адольф Окс не послушался этого совета. И вот сейчас 4 главных культурных центра Нью-Йорка – музей «Метрополитен», музей современного искусства, публичная библиотека и библиотека «Пьерпонт Морган», той самой финансовой фирмы, которая в конце концов и дала ссуду, торжественно отмечают юбилей этой покупки Адольфа Окса. Я беседую с историком газеты «Нью-Йорк Таймс» и праправнучкой Окса Сьюзан Дрейфус. Мисс Дрейфус, что конкретно сделал ваш прадедушка, чтобы спасти газету? Ведь, насколько мне известно, он не уволил ни одного журналиста.
Он собрал журналистов и сказал: «С сегодняшнего дня мы отменяем прилагательные. Останется лишь прямое, ясное и точное изложение фактов, без лирических отступлений. Тогда у нас поместится гораздо больше новостей. А в остальном будем полагаться на сообразительность читателя». Он основал 2 новые секции газеты – «Книжное обозрение» и «Нью-Йорк Таймс Магазин» с аналитическими статьями. Но главное, на чем он сосредоточил свое внимание, были международные новости. Никто еще этого не делал в 1896 году. «Нью-Йорк Таймс» стала окном в мир. А через 2 года, как только дела у газеты немного поправились, он снизил цену газеты с 3 центов до 1.
Когда Адольф Окс умер, а это случилось в 1935 году, тираж газеты был уже 465 тысяч. Сейчас он достиг 1 200 000 по будням и 1 700 000 по выходным. Мисс Дрейфус, имел ли Адольф Окс в виду сделать газету органом какой-то политической партии?
Нет, он никогда не имел этого в виду. Он считал, что ни правительство, ни партии, ни влиятельные общественные группы, вообще никто и ни при каких обстоятельствах не должны оказывать влияние на новостные репортажи. И газета должна представлять факты настолько объективно, насколько это вообще возможно.
В первом же опубликованном номере «Новый Нью-Йорк Таймс» Адольф Окс выразил свое кредо.
«Излагать события кратко, ясно и беспристрастно, without fear and favor, то есть без страха и без предпочтений, невзирая ни на какие партийные, сектантские или экономические интересы, которые могут быть вовлечены в дело».
После смерти Окса «Нью-Йорк Таймс» ведут его наследники, три поколения которых остаются верны реформаторским принципам своего теперь уже прадеда. Я спросила профессора Колумбийского университета И.Р. Шип, которая 13 лет работала корреспондентом «Нью-Йорк Таймс», что значит в наши дни быть сотрудником этой газеты.
Требования к корреспонденту очень высокие. И не то, что даже со стороны редакторов, а скорее из-за атмосферы самой газеты. Наличие такого числа высококвалифицированных журналистов создает дух соревнования. Сотрудники «Нью-Йорк Таймс» знают, что для всех американских журналистов они номер один. Образец, эталон. Это обязывает. Важно и другое. Все знают, насколько эта газета влиятельна. Крупнейшие государственные деятели начинают день с прочтения «Нью-Йорк Таймс». Особенно в Вашингтоне. Эта газета иногда формирует не только общественное мнение, но отчасти и внутреннюю политику. Конечно, ошибки случаются. Но в целом, в том, что касается фактов, «Нью-Йорк Таймс» сейчас, как и 100 лет назад, почти безукоризненно. До сих пор многие в Америке говорят, что «Нью-Йорк Таймс» непогрешима, как Библия. Если об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс», этому можно верить.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Без страха и упрека» к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. У «Нью-Йорк Таймс» было два прозвища. Ее называли «Paper of Record», то есть как бы «газета протокольной точности», а также «Good Grey Lady» – «добропорядочная серая леди». Вот как объясняют это последнее прозвище собеседники нашего корреспондента Рай Вайль, с которыми она беседует на улицах Нью-Йорка.
Таня Джонсон, молодая негритянка, работающая в одном из манхэттенских банков, предпочитает газету Daily News. Эта газета больше ориентирована на простых людей. Ее легче читать, говорит она. Яркие заголовки, сенсационные сообщения, много развлекательных материалов, плюс все городские новости. Для человека без высшего образования, как я, этого достаточно. Меня больше волнует не то, что в мире происходит, а то, что происходит в моем районе, в моем квартале. «Нью-Йорк Таймс» уж больно академическая, сухая газета. Попросту говоря, скучная. Здоровенный механик из Бруклина Билли Тейт, тоже не из поклонников «Нью-Йорк Таймс». Билли всю жизнь читает только одну газету – «Нью-Йорк Пост». Потому что она подробнее всех описывает всякие кровавые события, объясняет он мне. Там знают, чем заинтересовать человека. Никто так смачно не описывает убийства, пожары и всевозможные взрывы, как «Нью-Йорк Пост». А это как раз то, что меня больше всего интересует.
Однако меняется состав читателей и у «Нью-Йорк Таймс». Об этом профессор Шип.
Сейчас телевидение вынудило серьезные газеты бороться за читателя, расширять его круг за счет некоторого упрощения, иногда, впрочем, благодетельного. Статьи стали короче, суть дела излагается доступнее. Но сразу появились и опасные новшества. Когда корреспонденту новостей разрешается делать статьи ярче, он часто это делает за счет проявления своего личного отношения к событию.
Идеологизация. Вот чего всегда боялся основатель «Нью-Йорк Таймс». Мы описываем события, а разбираться будет читатель. Впрочем, нелегко упрекнуть статьи из «Нью-Йорк Таймс» в недостаточной яркости. Только создается она не лирическими отступлениями, а точно подобранными деталями. В архиве «Нью-Йорк Таймс» на газетном жаргоне в морге, который демонстрируется сейчас в публичной библиотеке, сотни эксклюзивных материалов, в которых корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» описывали самые значительные события 20 века. Записи фрагментарных радиорепортажей редактора «Нью-Йорк Таймс» Ван Анды с гибнущего «Титаника» в 1912 году. Репортажи с фронтов Второй мировой войны Харрисона Солсбери, автора книги «900 дней о ленинградской блокаде». Корреспонденции Хомера Бигарта из Вьетнама, Сиднея Шанберга из Пномпеня, когда его оккупировали красные хмеры, статьи пулитцеровских лауреатов, знаменитого корреспондента времен Второй мировой войны, а позже политического комментатора Джеймса Рестона. единственного журналиста, которого допускали к материалам об атомной бомбе Уильяма Лоренса, автора книги о трагедии Южной Африки Джозефа Лолавелла. Представлены на выставке незабываемые репортажи 1952 года из Аушвица. Их вел корреспондент при Организации Объединенных Наций, ставший в 70-х главным редактором газеты Эйб Розентал. Я спросила историка «Нью-Йорк Таймс» Сьюзен Дрейфус, какие моменты истории газеты можно считать вершиной журнализма, а какие несомненным провалом.
Самым славным моментом в истории «Нью-Йорк Таймс», во всяком случае за последние полвека, считается публикация так называемых пентагонских материалов, Pentagon's Papers, секретных архивов времени Вьетнамской войны. Правительство обратилось к владельцам газеты с требованием остановить приготовленную уже публикацию под угрозой закрыть газету. Но мы сказали, нет, американцы и люди во всем мире должны знать, как наше правительство себя ведет, о чем оно думало и о чем оно говорило вслух во время войны во Вьетнаме. И мы опубликовали пентагонские материалы. Этот момент, я считаю, стал гордостью американской журналистики.
13 июня 1971 года тогдашний редактор «Нью-Йорк Таймс» Эйб Розентал начал публиковать серию статей по материалам архивов Пентагона, тайно переданных в газету архивистом Дэниелом Элсбергом. Из них следовало, что в важных военных и политических решениях четыре правительства Соединенных Штатов время от времени вводили в заблуждение не только публику, но и Конгресс. После первой статьи Министерство юстиции послало в газету судебное постановление с требованием немедленно остановить публикацию в целях соблюдения государственной безопасности. Газета обратилась с апелляцией в Верховный суд. 30 июня 1971 года Верховный суд 6-3 решил дело в пользу «Нью-Йорк Таймс». Скорее, это была победа американской правовой системы. Суд оправдал и похитителя документов Дэниела Элсберга, которому поначалу были предъявлены обвинения в шпионаже. Однако это был момент славы. А был ли момент позора «Нью-Йорк Таймс»?
Я думаю, что самая ужасная ошибка, которую сделала газета, было то, как мы освещали Холокост. Во время войны сотрудники «Нью-Йорк Таймс» не сумели понять всего ужаса этой катастрофы. Они пропустили ее, не обратили достаточного внимания. Сообщения о лагерях смерти, которые поступали в газету, не публиковались. Не только «Нью-Йорк Таймс», другие американские газеты тоже не поняли масштабов Холокоста. И я думаю, что это была худшая ошибка, которая была допущена западной журналистикой в 20 веке.
30 июня 1942 года не на первой, а на 7-й странице газеты сбоку было помещено сообщение под названием «Убит миллион евреев». И это все. Эта ошибка «Нью-Йорк Таймс» как бы является обратной стороной протокольной точности газеты, которая не публикует сообщений, не подтвержденных прямыми доказательствами. Когда доказательства недоступны, газете остается или молчать, или руководствоваться симпатиями и антипатиями своих редакторов. И вот что говорит об этом Джозеф Голден, сотрудник общественной организации «For Accuracy of the Press», то есть по наблюдению за правдивостью прессы.
У «Нью-Йорк Таймс» своя определенная политическая ориентация. Если вы придерживаетесь консервативных взглядов, газета вряд ли вам подойдет. Ее авторы любят поддеть консервативных американских политиков, любят выставить их в смешном свете. Газета позволяет себе, особенно по поводу мер безопасности, представить американскому народу полуправду как истину в последней инстанции. Например, в 50-х годах, когда Фидель Кастро еще партизанил в горах Сьерра Маэстро, в «Нью-Йорк Таймс» его сравнивали с Робин Гудом. В то время во многих американских газетах печатали карикатуру на Фиделя с подписью «Я нашел работу благодаря газете «Нью-Йорк Таймс». Много лет «Нью-Йорк Таймс» всячески восхваляла Фиделя Кастро, но я не помню, чтобы газета признала, что совершила тогда ошибку.
У «Нью-Йорк Таймс» существовало бюро в Советском Союзе с 1921 года. Как освещала газета ситуацию там?
Здесь ошибки не менее известны, особенно в 30-х годах, когда аграрная политика Сталина вызвала голод на Украине. Миллионы людей умирали от голода, а корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранти попросту игнорировал происходившее на Украине. Но, несмотря на явное и умышленное утаивание правды, он получил тогда высшую награду для американского журналиста – Пулитцеровскую премию. Наша организация потребовала от издателя Сульцбергера разъяснить позицию газеты и отобрать Пулитцеровскую премию у Дюранти, оказавшегося недобросовестным журналистом. Сульцбергер после долгого молчания написал в ответ, что лишить Дюранти премии невозможно, не дискредитировав ее самое. Тем не менее, «Нью-Йорк Таймс», публикуя теперь списки лауреатов Пулитцеровской премии, возле имени Уолтера Дюранти делает сноску «Объективность его публикации подвергается сомнению». Это было в начале 30-х годов, до того, как президент Рузвельт признал Советский Союз. Если бы информация вроде той, что давал Дюранти в «Нью-Йорк Таймс», не ввела в заблуждение общественность Америки, Сталину, думаю, пришлось бы вести себя приличнее, дабы быть признанным.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Без страха и упрека» к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Реформатор «Нью-Йорк Таймс» Адольф Окс замыслил газету, которая была бы вне партийных интересов. Но сейчас, насколько можно заметить, она явно тяготеет к либеральному крылу демократической партии. Профессор Гислер, как же это согласуется с принципами газеты?
Тут скорее вопрос философии, а не политики. Газета склоняется к идеям либерализма, причем центра, а не крайностей. Но при этом политически она совершенно независима от любой партии. Еще один момент. Если газета и представляет больше места демократам, чем республиканцам, то это происходит только на двух страницах op-ed, то есть там, где помещаются opinions, мнения и editorials, редакторские комментарии. Идеологическое или философское направление газеты никак не отражается на презентации новостей, ни внутренней, ни международной жизни. И очень важно помнить об этом разделении.
Но если мне нужно узнать мнение либеральных кругов, я ищу его в «Нью-Йорк Таймс». А если консервативных, то «Wall Street Journal».
Вы выбрали удачный пример. «Wall Street Journal» выражает так называемое консервативное мнение. Но на ее новостных страницах царит полная объективность и принцип точного изложения фактов. Исторически многие газеты и появились как выразители позиции определенных партий. Так они и были замыслены. Позже освобождение газет от давления и влияния партий произошло благодаря торговой рекламе, сделавшей газеты финансово независимыми. Кстати говоря, в Америке с давних пор шутили, что большинство репортеров из любых газет в дни выборов голосуют за демократическую партию, а большинство издателей и владельцев, в том числе и либеральных газет, голосуют за республиканскую партию.
В ностальгических воспоминаниях о своих репортерских годах Гаррисон Солсбери так описал репортерскую комнату «Нью-Йорк Таймс» начала 70-х.
Зал городских новостей газеты «Нью-Йорк Таймс» был одним из чудес света, во всяком случае, журналистского света. Длиной с городской квартал от 43-й до 44-й стрит и шириной в полквартала это помещение представляло собой индустриальный пейзаж, в котором уровень шума от пишущих машинок достигал заводского и создавал атмосферу наподобие цеховой, где каждый работал на расстоянии вытянутой руки от товарища. Кто-то из советских визитеров отметил, что это похоже на модель индустриальной коммуны и на монумент равенству. Но я не помню другого рабочего места с таким высоким, как здесь, коэффициентом полезного действия.
В 1978-79 годах это помещение было перестроено и поделено на так называемые кубики. Тогда оно стало таким, как в фильме «Супермен», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи. Любопытно, конечно, что для «Супермена», этого современного сказочного воплощения доброй силы, выбрана была на Земле именно профессия газетчика, современное воплощение искателя правды.
Я хочу отметить несколько особых заслуг «Нью-Йорк Таймс» за последние 30-40 лет. Газета сыграла огромную роль в улучшении управления Нью-Йорком. Она сделала все возможное для защиты гражданских прав в Соединенных Штатах. И она провела фантастическую работу по охране среды в Америке вообще и в штате Нью-Йорк особенно. Газета в этом деле была в национальном масштабе главной, лидирующей силой. Пока исключительность «Нью-Йорк Таймс» во многом определяется тем, что газета все еще не корпорация, а семейный бизнес. Им все еще владеет семья Адольфа Окса, для которой принцип качества важнее принципа наивысшей возможной прибыли. Но трудно сказать, насколько долго эта личная заинтересованность и традиция смогут удержать газету на том же уровне посреди захватывающей все сферы корпоративной ментальности. Надеюсь, что «Нью-Йорк Таймс» справится и с этой проблемой. Я поздравляю газету с днем рождения.
И еще одно поздравление, или даже по его собственному определению панегирик, от нашего коллеги Александра Генниса.
Традиционный нью-йоркский завтрак – это чашка кофе, бублик с лососиной и свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс». Причем главное в этом наборе – его несъедобная часть. Почему? Да потому что нью-йоркцы с присущей им категоричностью, которую все остальные называют наглостью, считают свою главную газету лучшей в мире. По-моему, так оно и есть. Перечислять стати «Нью-Йорк Таймс» следует начать с ее старомодности. Век таблоидов, газет удобного журнального формата, «Таймс» выходит на огромных простынях, из-за чего читать ее в метро – мука. Мало что изменил газете расцвет полиграфии. Шрифт, особая таймсовская гарнитура, не меняется с первого выпуска. «Нью-Йорк Таймс» не гонится ни за конкурентами, ни за прогрессом. Ей незачем меняться, ибо ее главное достоинство – стабильность. Читательское доверие, гарантированная достоверность и авторитет. Девиз газеты «Мы печатаем все, что подходит для печати» обманчиво прост. В этом «мы», определяющем, что именно подходит для печати, и хранится капитал газеты. Главное в ней первая полоса. Новости, попавшие на эту страницу, самые важные в мире. Бескомпромиссная в отношениях с читателем, газета печатает не то, что ему интересно, а то, что считают важным редакторы. Поэтому там, где таблоид попроще напечатает полицейский отчет, в «Таймс» может оказаться, скажем, сообщение об археологическом открытии. Вынося тот или иной материал на первую страницу, редакция в сущности формирует мировое общественное мнение, устанавливает иерархию приоритетов, лепит в конечном счете реальность сегодняшнего дня. О том, что ей это удается, можно судить по книге «Первая страница Нью-Йорк Таймс», которая доказывает, что за целый век газета не попадала в просак, выбирая действительно судьбоносные новости. Представляете, если бы такую книгу выпустила «Правда». Пропев гимн авторитетности и объективности «Нью-Йорк Таймс», хочу сказать и о другой ипостаси газеты, той, где наоборот царит субъективность. В разделе редакционных комментариев, колонок постоянных обозревателей, писем читателей и прочих случайных статей газета устраивает интеллектуальный форум страны. Это банк идей, где дают советы мэрам и президентам, Сенату и Конгрессу, Белому дому и Кремлю, Багдаду и Пекину, и к этим советам действительно прислушиваются во всех столицах мира. Как любая газета, «Нью-Йорк Таймс» живет всего один день, но она, одна из очень немногих, способна этот день реально изменить. Кажется, я уже достаточно горячо признался в любви к «Нью-Йорк Таймс». Но это еще что? Есть у меня приятель-коллега, который отказался от роскошной работы в Лондоне только потому, что в Англию «Нью-Йорк Таймс» приходит с опозданием.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Без страха и упрека» к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу Марины Ефимовой к столетию газеты «Нью-Йорк Таймс». Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Сергей Синицын.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
От
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Финянский об экономической ситуации 90-х. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Июля 1996 года в Петербурге умер рок-музыкант Сергей Курехин. Ему было 42 года. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» звучат голос и музыка Сергея Курехина.
Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. А поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, была такая, которую можно обозначить словом «маразм», то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Echosat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».